Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире «Чтение и толкование Евангелия» произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о Богородичной иконе «Нечаянная радость». В следующей передаче из нашего архива мы продолжим серию «Инструкции для бессмертных». Сегодня вы услышите начало беседы о посмертии души. А в завершении текущего часа на православной волне «Оптинский цветник. Наставление и поучение святых оптинских старцев». Продолжит православное вещание прямой эфир. В начале следующего за ним часа на радио «Радонеж» прозвучит пасторское слово, протоиерей Александр Шаргунов о конце света, после чего на православной волне вновь зазвучат голоса русской земли. Музыкальная передача Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 72-е зачало, глава 13, стихи с 18 по 29. «Сказал Господь, чему подобно Царствие Божие, и чему подобно Его? Оно подобно зерну горчишному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему подобно Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием“. Христос предлагает две притчи подобия Царства Божия. Чему подобно Царство Божие? С чем его можно сравнить? Царство Божие будет совершенно отличным от того, что вы ожидаете. Вы думаете, что оно явится великим, сразу обнаружит свое совершенство? Вы ошибаетесь. Оно подобно зерну горчишному, крошечному на вид и мало что обещающему. но посаженное в землю, оно вырастает и становится большим деревом. Многие были настроены с предубеждением против христианства, потому что его начало было столь незначительным. Христос говорит, что хотя начало его малоприметное, в будущем оно процветет, так что множество душ обретут покой под сенью его. «Вы хотите, чтобы оно было впечатляющим внешне, — говорит Господь, — но его действие будет тихим и незримым. Малая закваска квасит все тесто, так учение Христово таинственно распространится во всем человечестве, но для этого требуется время». Вы увидите, какие оно совершает чудеса. Постепенно им будет проникнуто все. И вот мы слышим новый вопрос ко Господу. Неизвестно, кто его задает, друг или враг. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Может быть, это был очередной вопрос, ловушка, если он скажет, что спасающихся много, его можно будет обвинить в снисходительном отношении ко греху. Если скажет, что мало, значит, его учение о Боге немилосердно. А может быть, это был род отвлеченного богословствования. Многие слишком интересуются, кто спасется, а кто нет, вместо того, чтобы задуматься, что они должны делать, чтобы спастись. А может быть и то, что у кого-то просто вырвалось невольное изумление, видя, как строг закон Христовой любви и в каком ужасном состоянии находится мир, сопоставив все это, кто-то воскликнул: «Как мало спасающихся!» У нас есть основания удивляться, что столь немногие из тех, кому обращено слово спасения, воспринимают его как поистине спасительное слово. И, может быть, кто-то с отчаянием спросил: «Если так мало спасающихся, то что тогда? На что такие, как я, могут рассчитывать?» Спаситель не дает прямого ответа на это вопрошание, ибо он пришел для того, чтобы пробудить совесть каждого человека, а не для того, чтобы удовлетворить чье-то любопытство. Господь ясно показывает, в каком направлении следует идти. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата», — говорит он. Это относится не только к тому, кто вопрошает его, но ко всем. Приложите все усилия. Всякий, кто хочет спастись, должен помнить, что узок путь, ведущий в жизнь, и от нас требуется строгое самоограничение. Кто хочет войти сквозь тесные врата, должен подвязаться ради этого. Причина, по которой многие лишаются благодати, расслабленность и лень. Недостаточно желать вечного блаженства, высоко ценить святость и даже предпринимать кое-какие усилия для достижения их. Требуется решимость, по слову преподобного Серафима Саровского, без которой наша вера может стать теплохладной и вялой. Мы должны помнить о приближающемся дне разделения и о том, какой суд будет изнесен о нас, когда хозяин дома встанет и затворит двери. Сейчас двери открыты для всех желающих, но придет время, когда они затворятся, и только те, кто внутри, останутся внутри, а те, кто вовне, останутся вовне. Двери милосердия и благодати были долго открыты для всех, но те, кто не захотел пройти через них, надеясь на собственные заслуги, увидят, что им нет пути в царство. Оказывается, можно дойти до самых врат небес и стоять вне и стучать, как если бы это был их дом, говоря: «Господи, отвори нам». Какие же у них основания для этой уверенности? Послушайте, о чем они говорят: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Они слушали Евангелие и, может быть, причащались святых Христовых тайн, и неужели он не спасет их? Но Господь скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Господь знает тех, кто его, а тех, кто не его, он не знает. В том их гибель, что они только имели вид благочестия и в одежде воинов Христовых служили дьяволу. Как страшно будет их наказание! Там будет плач и скрежет зубов, предел горя и отчаяния. Соедините 1000 гиен, — говорит святой Иоанн Златоуст, — это ничто по сравнению с лишением благодати Христовой. Они будут извергнуты вон, как не имеющие части с Господом. Одно зрение славы святых будет для них непрестанным мучением. В Царстве Божьем будут неожиданности. Те, кто занимает очень важное место в этом мире, могут оказаться на весьма скромном в будущем. Небесные оценки отличаются от земных. Первые на земле могут явиться последними на небе, и последние, те, кто научился смирению, будут первыми. Потому, что говорит здесь Христос, можно подумать, что немногие спасаются. Но нет, проповедь о Христе распятом и воскресшем не была напрасной. Великое множество праведников, подвязавшихся во все времена и во всех народах, придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствие Божием.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Надежды Антонины, Николая, Валерия, Александра, Светланы, Татьяны, Александра, Татьяны, Ирины, Александра, Анны, Валентины, Екатерины, Александры, Иоанны, Любови, Фатинии, Галины, Антонины, Валерия. А также, дорогие братья и сестры, просим вас помолиться об упокоении рабов Божьих Татьяны, Анны, Алексея, Лидии, Евгения, Нины, Николая, Валентина, Владимира, Александра, Татьяны, Ольги, Серафимы, новоприставленного Александра. Помилуй вас, Господь.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Добрый вечер. У микрофона Виктор Саул. Сегодня мы продолжим рассказ о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы. Среди икон Пречистой мы все знаем образ Пресвятой Богородицы с чудным именем – «Нечаянная радость». нечаянная, неожиданная радость, которую нам дарует Пречистая Преблагословенная Владычица наша, Богородица и Преснодева Мария. Невозможно перечислить те неисчислимые благодеяния и милости, которые являют Царица Небесная человеческому роду. Какие только беды и несчастья не отвращало от нас заступничество нашей милосердной Матери. Исцеляли страдавшие неизлечимыми болезнями, воздвигались на удре смертным лежащие, воскрешались умершие. Многих Матерь Божия избавляла чудесным образом от внезапной смерти, спасала от нападений разбойников, от гибели зимой от мороза. Заступничеством Пречистой прекращались пожары, голод, войны. Города и даже целые области избавлялись от эпидемий страшных смертоносных болезней. Матерь Божия часто спасала невинно осужденных. Но, пожалуй, самое великое благодеяние, в котором проявляется милосердие Пресвятой Богородицы, это спасение, наставление на путь истины грешников, то есть тех людей, которые своими делами старательно работают врагу рода человеческого и находятся полностью в его власти. И вот таких грешников Матерь Божия удерживает от преступлений, не допуская окончательной погибели. Дарует им покаяние и помогает кающимся грешникам исправить свою жизнь. Вот такое чудо милосердной нашей Матери, обратившей грешника к покаянию, и изображается на иконе «Нечаянная радость». Описал это чудо в своей книге «Руно Орошенное» святитель Дмитрий Ростовский. Один грешник имел обыкновение каждый день молиться перед иконой Матери Божией. Несмотря на свою греховную жизнь, этот человек все же часто с верой произносил «Радуйся, благодатная». Однажды, собираясь идти на преступление, он по привычке обратился к Матери Божией, чтобы помолиться, а затем идти. И внезапно на него напал страх и трепет. К великому ужасу он увидел, что Пресвятая Богородица с сыном на руках на иконе становится живой. Затем на руках, ногах и в боку божественного младенца открылись язвы, и из них потекла кровь. Открылись у младенца те язвы, которые нанесены были Господу при распятии, и кровь струилась из них на теле младенца. Грешник в ужасе пал перед иконой и воскликнул: «О, госпоже, кто это сделал?» На это Матерь Божия ответила: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете сына моего». «Помилуй меня, Матерь Милосердия!» — вскричал потрясенный грешник. Богородица же ответила: «Вот вы называете меня Матерью Милосердия, а сами оскорбляете меня своими беззакониями». «Нет, Владычица!» — воскликнул грешник. «Да не преодолеет моя злоба твоей неизреченной благости. Ибо ты — единая надежда всем грешным людям. Умоли же о мне сына твоего и создателя моего». Тогда Преблагословенная стала молить Господа: «Благоутробный сыне мой, любви ради моей, помяни сего грешника и прости грехи его». Трижды обращалась Пречистая с молитвенной просьбой к сыну своему о прощении грешника. И, наконец, умолила Господа: «Ныне прощается этому человеку грехи его ради тебя», — ответил Господь, Преблагословенный своей Матери. «Пусть же знамение прощения облагзает мои язвы». С великой радостью и умилением встал раскаявшийся и прощенный грешник и благоговейно облагзал язвы Господа. С этого времени всю жизнь свою он проводил в покаянии и молитве. Икона «Нечаянная радость» являет нам великое знамение милосердия Пречистой. Но она и напоминает нам, что не только грешник удостоенный великой милости. Все мы, когда грешим, распинаем Господа. Помните, ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете сына моего. Мы все грешные, и хотя, конечно, стараемся не совершать явных и тяжких грехов, но лишь Господу известна вся тяжесть и жестокость наших грехов, осознаваемых и неосознанных нами. Особенно же часто мы вновь распинаем Господа, греша осуждением, немилосердием, нелюбовью, которую проявляем к окружающим нас людям. Будем помнить, что грешник, которому Матерь Божия даровала нечаянную радость спасения, удостоился этого за то, что все же неустанно призывал имя Царицы Небесной. Но и будем помнить слова Богородицы. Вы называете меня Матерью Милосердия, а сами оскорбляете меня своими беззаконными делами. Печаль и скорбь Пресвятой Богородицы о наших грехах слышится в этих словах. Грешник облобзал в знак прощения пречистые язвы Господа. Будем же помнить об этом, когда прикладываемся к распятию, целуем животворящий крест Господень, с надеждой на прощение и исцеление нас от грехов. Будем и мы неустанно, как можно чаще призывать имя Пресвятой Богородицы. О Богородица, да не преодолеет наша злоба Твоей неизреченной милости. Вдумаемся, какое удивительное чудо! Поистине, милосердие Матери Божией неизреченное. Трижды молила Пресвятая Богородица Господа избавить грешника от праведного суда. Ангелы и праведные удивляются такому горячему ходатайству, как сказано в Акафисте. Будем и мы молиться. Радуйся, молитвы всех христиан приемлющие. Радуйся и самых отчаянных грешников моления не отвергающие. Действительно, даже самый отчаянный грешник не должен отчаиваться и терять надежду, ведь последняя наша единая надежда — Пресвятая Богородица, которая никогда нас не оставляет, только бы с верою прибегали к ее материнскому заступничеству. Радуйся, к Сыну Твоему о нас предстательствующая. Радуйся, нечаянную радость спасения нам дарующая. Вероятно, нет ни одного московского храма, в котором не было бы икон Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». На ней изображена Пресвятая Дева с Богомладенцем. Матерь Божия указывает на язвы на руках и ногах и в боку младенца Иисуса, из которых струится кровь. Перед Пресвятой Богородицей и Господом обычно изображается раскаявшийся грешник, который молится со слезами. Особо чтимые иконы «Нечаянной радости» находятся в храме пророка Ильи на Ободенке. В храме в честь иконы Матери Божией «Нечаянной радости» в Мариной роще и в храме великомученика Федора Стратилата. Образ Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» напоминает нам о том, что главная материнская забота, попечение пречистое о нас, это избавление от грехов. Об этом скорбит ее милосердное сердце. Радуйся, избавление от грехов всему миру родившее. Избавление от грехов и дарует нам нечаянную радость, высшую радость, радость от Господа нашего Иисуса Христа. Только когда с сердца снимается великая тяжесть давящих на него грехов, мы обретаем эту радость, о которой раньше и не помышляли. Нечаянная радость общения с Господом нашим, приближение Его к нашему сердцу. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Слышание. Слушайте радио Радонеж. Предлагаем вашему вниманию беседу о посмертии души. Звучит архивная запись. У микрофона преснопамятный иерей Даниил Сысоев.
Сегодня наша тема о посмертии человека. Мы должны с вами понимать, что, конечно же, после смерти человека, мы знаем из Слова Божия, умирает тело, а душа, она уходит в иной мир. Как сказал Господь, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь же того, кто может и душу, и тело погубить гиене. Душу и тело погубить гиене может, конечно, не дьявол, как некоторые думают, да, а только Господь Бог, который своим праведным приговором может осудить человека на гиену. И вот, когда человеческая душа выходит из тела, а что такое душа? Многие думают, что душа это просто непонятное, что-то непонятное, загадочное и так далее. На самом деле, душа это все очень понятные загады, и, естественно, мы ей пользуемся все время. Душа это ум, обладающий волей и чувствами. Наш ум, у которого есть воля и чувства, когда человек говорит, у меня нет души, значит он безумный, бесчувственный, безвольный чурбан. При этом мы должны знать, что душа оживляет тело. И вот в этом смысле она, конечно, имеет некое очертание, сходное с телом. В каком смысле очертание? То есть она несет на себе как бы отпечатки телесности. И наше тело, оно некоторым образом сродно с нашей душою. Почему оно сродно? Потому что по воле Бога Всемогущего нам надлежит в вечности жить вместе с телом. Потому что в день Великого Суда мы будем восстановлены в телах наших и будем вечно жить в телах. Или в Царстве Божьем, или в гиене огненной. Но сегодня мы не будем пока говорить об совсем далеком по смерти, да, о том, что ждет нас после конца времен. Я думаю, этой темы мы будем многократно возвращаться, потому что тема Царствия Божия самая интересная тема, которая может быть когда-либо, наверное, да, для любого человека, согласитесь. Мы с вами сегодня коснемся достаточно скромной темы, а именно, что ждет душу человека после того, как он вышел из тела, но до того, как он вернется вместе со Христом на эту грешную землю. Чтобы понять это, вот, мы с вами будем опираться и на Священное Писание, и на ряд видений, которые видели многие и многие. Вы, наверное, слышали многократно рассказы о мытарствах, которые ждут человека сразу же после смерти. Действительно, об них прямо говорится в Священном Писании и предании Церкви. Как вот апостол Павел говорит, что мы должны одеться во всеоружие Божие, чтобы устоять в день лютый. Потому что наша брань не против плоти и крови. Вот эти слова Священного Писания, они прямо говорят, что вот некая область, которая над землей, но ниже небес, она то, что называется воздухом. Это область, в которой находится главный штаб царства дьявола. Некоторые думают, что тут дьявол демократия, но это как бы не так. У дьявола полная абсолютно тирания такая жесточайшая. Дьявольская, где он является царем и тираном, который беззастенчиво мучает всех людей, которые попадают под его власть. И вот однажды святой Антоний Великий рассказывал, что он целый год молился Богу, чтобы он показал ему место праведников и грешников. Я сейчас вам зачитаю отрывок из Лавсарика, одно великого произведения, это, которое мы с вами будем подробно читать во время великопостных будничных богослужений, то есть во время литургии Пресвященных Даров и во время субботних служб. И вот Антоний Великий говорил, и я увидел огромного черного великана, который поднимался до облаков и доставал руками до неба. Под ним было озеро величиною с моря. И потом я увидел души человеческие, они летели как птицы. И те, которые перелетали через руки и голову великана, все охраняемые были ангелами, о которых он ударял своими руками, те падали в озеро. И пришел ко мне голос. Те, которых видел ты, перелетающими через руки и голову великана, души праведных. Ангелы охраняют их в раю. А те, которые черный великан ударяет руками, погружаются в ад, потому что увлеклись пожеланиями плоти и предались пометозлобию. Вот это самое страшное, да? Потому что многие люди как раз думают, что пометозлобие так ерунда, они когда же оправдываются пометозлобие. Я, конечно, по справедливости мы говорим, там, мы за справедливость боремся. Если мы не будем помнить этого зла, то он вообще распояшется. Вы помните, что эта вот вся борьба за справедливость в глазах Бога заканчивается вот этим полетом. Вниз головой в бездну. Вот недавно один священник, он видел такой сон про одного своего знакомого человека, не очень хорошо умершего, что тот спускается по бесконечной такой лестнице. Представьте себе лестницу в советских учреждениях, типа больниц. Оливкового цвета, такие, знаете, стены зеленые, обшарпанная лестница, и вот бесконечная лестница по бесконечному параллелю, он бесконечно спускается вниз. Вот такой, кстати, это ужас такой. вот такое действительно вот страшное состояние, которое бывает у людей, которые, я не знаю, сколько это было достоверное видение, но или видение, или сон, или непонятно что, но образ очень точный. Что происходит с душой человека, который умер нехорошо, не подготовившись? Вот как бы под бесконечный вот спуск такой страшный совершенно. И вот происходит это с теми, кто не прошел вот эти страшные испытания на мытарствах. А об остальных мытарствах скажу несколько слов. Некоторые считают, что мытарство бывает исключительно и только в форме запугиваний, как они описаны в блаженной Феодоре. Но это не совсем так. Мытарство при помощи запугиваний обрушивается на тех людей, которые вели церковную жизнь. Если человек не вел церковной жизни, но он был крещенным там, в Бога верил, то его не запугивает дьявол после смерти. А он нет, он его обольщает. Сразу хватает некрещенных. А так как накрещенными все-таки печать Божия есть, необходимо его каким-то образом заманить. И святитель Феофан Затворник что говорит? Он говорит, что будет делать дьявол с теми людьми, которые предались чревоугодию? Вы думаете, он будет их запугивать? Да нет, он говорит. Что он будет для них сделать? Он будет показывать им роскошные столы, накрытые какими-то яствами. Душа человека выйдет туда, рванется туда, да? То есть она не к Богу рванется, а куда? К тому, к чему она привыкла. И вот тут-то ее и схапают. Понимаете почему? Это последнее искушение. То есть человек попадется на ту удочку, на которую он рванул. Понимаете? Вот та самая страсть, к которой он был прилипшим, да? Та самая страсть, она его погубит. Понимаете, да, в чем дело? И вот тот же человек, который стремится к Богу, он поднимется по этой удивительной лестнице, которая многократно была описана святыми. Вы помните, может быть, было великое видение патриарха Иакова, который этот отрывок читается на всех, накануне всех богородичных праздников. Иаков заснул, да, когда бежал от своего брата, и увидел сон, лестницу, стоящую на земле, конец которой упирался в небеса. И по ней спускались и поднимались ангелы Божии. И вот эта лестница, она действительно ведет в небеса. Сейчас она открыта не только для ангелов, но и для людей. И те люди, которые имеют горам, горе, то есть к небесам устремленные сердца, вот как мы, да, говорим на литургии, горе имеем сердца, они под них поднимаются. Вот я хотел вам зачитать отрывок из одного очень древнего жития, который вы наверняка не читали. Хотя житие это очень интересно. Это житие святой мученицы Перпетуи вместе с ней пострадавших. Память 1 февраля по старому стилю. То есть 14 февраля по новому стилю, накануне Сретения. Перпетуя была молодой женщиной. Ей было 24 года. Она, или 23 даже года, она была недавно замужем. И она была еще оглашена, еще не, то есть готовилась к таинству крещения еще. Она еще не крещенная была. У нее был маленький ребеночек грудной, которого она кормила грудью. И вот она попала в тюрьму за имя Христово, потому что вышел императорский указ, что все те, кто готовится к крещению, должны быть арестовываемы, и если они не откажутся от Христа, должны быть казнены. Вот она так попала в тюрьму вместе с рядом других оглашаемых, то есть тех, кто готовился к крещению. При помощи взятых к ним проник священник, который прямо в тюрьме покрестил. И таким образом они именно в тюрьме удостоились святого крещения. Вот христиане никогда не стеснялись таких случаев взятки давать. Таким образом они действовали по-божески. И в результате святая Перпетуя, находясь в тюрьме, вела дневник. И он сохранился до наших дней. А он заканчивается днем накануне их казни. Потому что она была приговорена вместе с другими мучениками, она была приговорена к съедению зверями, она была брошена на арену цирка, и там она победила сатану, сразилась с дьяволом и отошла ко Господу. Но когда она была в темнице, она, будучи мученицей, исповедницей имени Христова, она, естественно, получала от Бога множество различных откровений, которые она и записывала в своем дневнике. Вот я хочу одно из таких откровений вам сейчас зачитать. Она сидела в тюрьме, и вместе с другими христианами, да, только что крещенными. И один из них, еще молодой человек, по имени Сатир, он спросил ее: «Скажи нам, сестра, я знаю, что ты имеешь великое дерзновение к Богу. Умоли его, прошу тебя, чтобы он открыл тебе в видении или каким-то другим способом, будешь ли ты отпущена или будешь осуждена на смерть». Перпетуя говорит: «Я очень часто, как по детски, обращался к Богу, и Бог никогда меня не оставлял без ответа. Он всегда отвечал мне на мои просьбы». И я с полной уверенностью сказал ему: «Завтра ты узнаешь, что случится с нами». И после этого она помолилась Богу с пламенной молитвой. И Бог открыл видение во сне такое видение. «Я увидел во сне золотую лестницу огромной высоты, упирающуюся в небо, но столь узкую, что по ней было нельзя подняться иначе, как в одиночку». и по обе стороны этой лестницы были усеяны густо торчавшими разными рода орудиями. Мечами, кинжалами, косами, ножами, копьями, стрелами, бритвами. Так что восходящему не надлежало непрестанно смотреть вверх. Иначе бы он обрезался и упал вниз. И внизу лестницы лежал огромный дракон, который рычал и готов был броситься на каждого, кто подходил подняться по этой лестнице. Кто такой дракон, я думаю, вы догадываетесь. Дьявол, который не желает, чтобы святые поднимались в небеса. Однако же сатир, тот самый, кто ее спросил, брат, он решился на это и первый поднялся по лестнице. А этот сатир добровольной воле, по доброй воле заключился с нами, потому что в то время, когда нас арестовали, его не было с нами. Достигший вершины лестницы, он обратился ко мне и сказал: «Перпетуя, я ожидаю тебя, только смотри, чтобы дракон не укусил тебя». Я отвечала ему и сказала: «Я не боюсь его, и во имя Господа Иисуса Христа хочу восходить по лестнице». Тогда дракон, как бы испугавшись, отвернул от меня пасть свою, а я поставила ногу на первую ступень и начала подниматься. И потом она взошла наверх, что она там увидела, чуть позже скажу. Действительно, когда человек поднимается по лестнице, ему помогают те же, кто под ним всегда опускается, поднимается. Мы знаем, что эта лестница на самом деле была изначально для кого предназначена? Для ангелов, да, которые восходили и не сходили по ней. И Христос сказал, что отныне вы увидите ангелов Божьих, нисходящих и восходящих к Сыну Человеческому. Помните, да, вот в Евангелии об этом Господь сказал. Действительно, люди поднимаются по этой лестнице, и их помогают в этом ангелы. Ангел-хранитель и ангел-проводник. Об этом ангеле-проводнике прямо говорит Святое Евангелие. Когда рассказывают о богаче и Лазаре. И умер Лазарь, сказано в Евангелии, и отнесли его ангелы на лоно Авраамова. Лоно Авраамова тогда находилось, когда про то время, которое говорит Господь, находилось, конечно, тоже в аду, но в особом месте, отделенной огромной пропастью от места мучений грешников. Почему в аду? Потому что в рай попасть никто не мог из смертных, в силу того, что эти люди были во грехе. Затем же лоно Авраамова переместилось, сейчас находится оно в раю. Поэтому мы молимся, чтобы наши умершие, они упокоились где? На лоне Авраамовом. В недрах Авраама, Исаака и Иакова. И вот, когда человек не проходит мытарство, он падает в бездну, да, вот в это страшное место, в ад. Что такое ад? Вот здесь нужно сказать одну очень важную вещь. Дело в том, что иногда люди, когда, в большинстве случаев люди, невнимательно читающие Священное Писание, думают, что ад и есть место последнего наказания. Это ошибка. Священное Писание прямо говорит, в книге Откровения Иоанна Богослова, что ад и смерть были брошены в озеро, горящее огнем и серой. Это смерть вторая. То есть ад – это не навсегда, это не вечное место пребывания человека. Ад – ну, это нечто вроде камеры предварительного заключения. КПЗ настоящий, да. Вот. Это такой духовный КПЗ. Как оно называется еще в Библии? Темницы духов. Темницы духов. Это темница духов, которая находится в подземье, в некотором смысле под землей, но, мы бы сказали, в параллельном измерении. Оно некоторым образом с подземьем связано. Например, очень часто вот извержения вулканов, они были для отцов церкви свидетельством того, что подземье некоторым образом связано с адом, с местом, которое невидимо. Слово ад вообще означает невидимое место. А эйдос, не вижу. И вот люди, которые там пребывают, они мучаются или не мучаются, в зависимости от своего состояния, но они пребывают во тьме, они не видят Бога. Поэтому это называется адом. Главное место, главное то, что есть в аду, это место невидения Бога. Люди там не видят Бога, и это место, оно, в нем раскрываются все склонности человека, порочные склонности. Если вы помните притчу о богаче и Лазаре, там богач больше всего мучился чем? Какой орган у него больше всего мучился? Язык. А вот скажите мне, пожалуйста, откуда у бесплотной души язык? Вот многие спрашивают, как же там язык может быть у бесплотной души? Здесь мы должны вспомнить, что душа, она одушевляет тело, оживляет тело. И имеет как бы отпечатки на себе, по которому мы видим это. Иконочку Успения Божией Матери. Над телом Богоматери стоит Господь Христос, да, и у него в руках маленький ребеночек. Ну, вы помните, может, образ Успения Пречистой Богородицы. Там эта душа Богородицы даже в виде ребеночка. Почему в таком виде она изображается? Именно потому, что Пречистая Богородица, ее душа, которая вышла из тела, она несет на себе отпечаток ее тела, по которому ее тело было воскрешено через 3 дня после ее исчезновения из тела. Мы знаем, что Богоматерь, она вторая из живущих после Иисуса Христа, она воскрешена была во плоти. Как знак нашего всеобщего воскресения. Но на душе есть как бы отпечатки тела. Вот знаете, может, фантомные боли бывают. У человека отрезают ногу, а у него нога болит. С чем это связано? Связано с тем, что вот душа, которая оживляет тело, она помнит память о ноге, то есть самой отрезанной. Кстати, это связано с того, что эта нога будет потом восстановлена. Потому что душа помнит о ней. А душа как бы как матрица такая, да? Как бы такой образчик, по которому будет восстановлен весь человек. И вот, а душа не просто оживляет тело. Дело в том, что у грешненького человека что происходит? У него душа, она привыкает получать удовольствие и подкреплять себя при помощи тела. Бывает, знаете, человек, ему плохо, он пошел, наелся. Да, и его на душе полегчало, так?
Да.
Человека там внутри жжет сердце, да, он пошел, напился, его душе полегчало, так? А человек пошел, ему плохо, он пошел, наблудился, его душе полегчало. Почему? С чем это связано? То есть, плотские удовольствия становятся чем? Опорой для души, понимаете? Это и есть то самое грех сластолюбия, который обличается Священным Писанием. А теперь представьте себе, душа вышла из тела, она привыкла опираться на тело, а тела как бы и нету еще. И что начинается? Вот начинается мучение. И вот богач больше всего мучился языком, потому что главный для него пирушка. Он всю жизнь жил все это пирушки. Помните, он каждый день устроил блистательный пир. То есть он был гурманом, у него все было на языке. Вся жизнь была на языке. А язык нельзя использовать. И отсюда как раз и получилось, что душа человека, она начинает страдать чем? Страдать неудовлетворенными страстями, которые пожирают ее. Кстати, об этих страстях хорошо даже, вот, простите, анекдоты рассказывают. Вот почему-то вот анекдоты хорошо ад описывают, а рай никак не может.
Оптинский цветник. Преподобный Никон Исповедник. Годы жизни 1888-1931.
И мы видим, что богач, который привык жить чревоугодием, он попадает в это мучение. Он стоит в огне. В огне, в каком? В огне неутолимого желания.
Продолжение беседы слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Преподобный Никон Исповедник. Годы жизни 1888-1931. Преподобный Никон, в миру Николай Митрофанович Беляев, родился в Москве в благочестивой купеческой семье. В 1907 году Николай вместе с братом Иваном приехали в Оптину пустынь и вскоре были приняты в число братства. В 1908 году брат Николай стал письмоводителем старца Варсонофия и его духовным сыном. В 1915 году Николай был пострижен в мантию. В 1916-м отец Никон был рукоположен в иеродиакона, а в 1917-м в иеромонаха. В 1923 году, после окончательного закрытия Оптиной пустыни, ее настоятель архимандрит Исаакий благословил преподобного Никона служить и исповедовать в Оптинском Казанском храме. Так преподобный Никон стал последним оптинским старцем. Тогда же к нему стал направлять своих духовных чад ссыльный преподобный Нектарий. В 1927 году старца Никона арестовали, и он провел 3 года в лагере, а затем был сослан в Архангельскую область. Условия жизни были крайне тяжелые. Отец Никон был болен туберкулезом, но ему приходилось работать на хозяйку квартиры. Умирающего отца Никона перевез в другую деревню отец Петр, также ссыльный оптинец, и вскоре преподобный отошел ко Господу. Он был всегда одним и тем же, нося на своем лице нечто вроде духовной радости. Вспоминал один иеромонах, видевший преподобного Никона в Оптиной и в ссылке. Бог все творит для нашего спасения. Я не закрываю глаза на совершающееся и на грядущее, и стараюсь быть ко всему готовым, чтобы иметь возможность сказать псаломскими словами: «Уготовихся и не смутихся». Непостижимы для нас пути промысла Божия. Не можем мы их понять. Поэтому со всем смирением предаюсь в волю Божию. В предании себя и всего в волю Божию обретаю мир душе моей. Твердо верю, что все в руках Божиих. Если всецело положиться на волю Божию, тогда все будет хорошо, и неприятное будет приниматься как должное. Все, что не совершается, ведет ко спасению душ наших. И при этом великая премудрость и глубина открывается. Любящим Бога вся поспешествует во благое. Слава Богу! За все слава Богу! От этих чудных святых слов отступают мрачные мысли, тягость. Приходит в душу человека мир, утешение, радость. Да будет воля Твоя, Господи! Слава Богу за все! Молись по-детски, в простоте сердца, о всех нуждах и скорбях Твоих, и вручай себя воле Божией, ибо Господь строит наше спасение. Веруя в пекущийся обо мне промысл Божий, боюсь направлять по своему смышлению свою жизнь, ибо наблюдал, как своя воля приносит человеком скорби и трудности. Да будет же воля Божия, благая и совершенная. Ей вручаю себя и всю жизнь, и всех. Принятие воли Божией мир приносит сердцу моему. Не наше дело рассуждать, зачем и почему нас постигает то или иное. Надо знать, что это воля Божия, надо смириться, а требовать, так сказать, у Бога отчета, есть крайнее безумие и гордость. Каждый должен требовать от себя, то есть понуждать себя на делание, исполнение заповедей и все, что делают с нами другие люди, что без содействия людей с нами совершается, считать праведным судом Божиим для нашей пользы, нашего спасения, и смиренно все терпеть. Все надо предать воле Божией и разлуку нашу. Господь вразумляет нас, чтобы не прилеплялись к земному, как бы дорого оно ни казалось, чтобы стремились мы к небесному, спасая души наши, а всему земному давай цену земную, лишь бы душу спасти, а остальное все суетно. Здесь все изменчиво, и мысли наши должны быть в Боге в будущей жизни, земное все пройдет. Молитва. Дело молитвы — первое дело. Молитва утешит в скорби, молитва не допустит уныть, молитва предохранит от греха, и всех плодов ее и действий не перечтешь. Как хорошо бывать в храме, слышать священные молитвы, песнопения и псалмы. Какая глубина сокрыта в псаломских и других священных изречениях. Любил я монастырские утренни. Конечно, за чтецом нельзя все сообразить, но даже если одна мысль западет, и то хорошо. При слабости силы усталости сидеть в церкви можно. Сыне, дашь тьме сердце твое. Не полезно холодное отношение к делу молитвы. Отмолился, вычитал, что положено, и свободен, отбыл повинность свою. Такая молитва не дает благих плодов. А такая молитва и бывает у тех, кто ограничивает свое обращение к Богу только совершением правил или хождением в церковь, не стремясь к тому, чтобы молитва наполнила и осветила всю их жизнь, все их дела. Надо внимательно слова молитвы произносить, в смысл вникать, а не стремиться к слишком высокому. Ведь если мы неправильно читаем, не внимаем читаемому, то этим утешаем бесов. Прежде чем у Господа просить прощения, надо самому простить. Так сказано в молитве Господней. Покаяние. Если бы пришлось кому и приткнуться, пасть ненамеренно, недобровольно, он уврачуется покаянием, слезами, сознанием своей немощи, если не откажется впредь бороться с собой, с боющим нас грехом. Таковый, аще и падет, восстанет и устоит в своем основном направлении, не продавая себя греху. Козни дьявола. Кто будет бороться с дьяволом по указанию Слова Божия и разъяснению, преподанному нам святыми отцами, испытавшими сию брань и победившими врага при помощи Божией, тот может надеяться на победу. Сила Божия в немощи совершается. Пост. Воздержание умеренное полезнее всего.
В эфире радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, православная литература, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 часов в павильоне 69 на ВВЦ. В рамках выставки в секции «Радио Радонеж» пройдет продажа разрозненных томов собрания творений святителя Иоанна Златоуста. А также у нас можно будет приобрести приемники Супра СТ-116. Внимание у наших слушателей в Челябинске. С 12 января в городе Челябинске начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 250 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священниками. Православная выставка будет работать с 12 по 17 января в Челябинске по адресу Свердловский проспект, дом 51, дворец спорта «Юность». Дорогие братья и сестры! В храме Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в ночь с 31 декабря на 1 января будет совершаться Божественная Литургия. Начало богослужения 31 декабря без 10:12. А 26 декабря и 2 января в среду состоится соборование. Начало в 14:30. Справки по телефону 681-35-58. 681-35-58.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдение законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.